Бог входит в существа, как солнце сквозь окно, когда оно встает за гранью кругозора. Откроем занавес, нам всем светить дано, быть жгучими, любить, быть частью узора. Непогасим огонь внимательного взора, не исчерпаем блеск того, что суждено. Лик солнца восстает в безличии кругозора, и весь различный мир скрепляет он в одно.
Мы вас слушаем, Элиас Бутлер. Как и почему вы убили капитана Геза?
Мы, господин комиссар, прибыли в Гельгию с контрабандой из Дагона. 400 ящиков нарезных болтов. Вот, желаете посмотреть?
Обычный болт.
Взгляните на его начинку.
Заказные формы. Кто же изобрел такую уловку?
Должен заявить, что все дело вел Гес. Это его связи, и я участвовал в операции лишь деньгами. Мои отложенные за 10 лет 350 фунтов пошли как пай. Я должен был верить Гезу на слово. Он обещал купить дешево, продать дорого. Мне приходилось, по нашим расчетам, приблизительно 1200 фунтов. Стоило рискнуть. Кроме него обо всем знали лишь я и Синкрайт. Гес был против Гарви, так как, по крайней мнительности, опасался всего. Не очень был доволен, откровенно сказать, и я, потому что как-никак чувствуешь себя спокойнее, если нет посторонних. Когда произошла ссора, о которой вы уже знаете, я не мог активно вступиться за Гарви, потому что Гес, взбесившись, способен на открытый грабеж. Я мог потерять все. Гес и так уже жаловался, что опиум обошелся вдвое дороже, чем он рассчитывал. Я видел, что он хочет увильнуть от честной расплаты. Когда мы прибыли в Гельгию, он исчез и вскоре явился веселый, но старался казаться озабоченным. Он показал деньги. Вот все, что удалось получить, так он заявил мне. Всего 3500. Цена товара, дескать, упала. Наши приказчики предложили ждать улучшения условий сбыта или согласиться на это. Таким образом, мне приходилось гораздо меньше обещанного. Между нами произошла сцена. Однако доказать я ничего не мог, поэтому вчера же направился к одному сведущему в этих делах человеку и узнал от него, что наша партия меньше как за 5000 не может быть продана, что цена держится крепко. Это доказало мне, что Гес меня обманывает. С меня было довольно. И вот сегодня утром около 10 часов я пришел к Гезу в гостиницу. Я постучал, но никто не ответил. Тогда я тронул за ручку двери и увидел, что дверь не заперта. Я вошел. Может быть, Гес в это время ходил вниз жаловаться на Пейки.
Продолжайте.
Я не знал, оставаться ждать или идти разыскивать капитана. Вдруг я услышал его шаги, и как он сказал кому-то, она должна явиться немедленно. Так как я напряженно думал несколько дней о продаже опия, то решил, что слова Геза относятся к одной пожилой даме, с которой он имел эти дела. Не могло представиться лучшего случая узнать все. Сообразив это, я быстро проник в шкаф, который стоит у двери, чтобы явиться, как только услышу точные цифры. Ничего другого не оставалось. Гес вошел, хлопнув дверью. Он метался по комнате, бормоча: «Я вам покажу, вы меня мало знаете, подлецы». Некоторое время было тихо. Вдруг кто-то постучал в дверь, и, быстро кинувшись ее открыть, он произнес: «Как может ли быть? Входите же скорее и докажите мне, что я не сплю». Я говорю о барышне, которая сидит здесь. Она отказалась войти и сообщила, что приехала уговориться о месте для переговоров. Каких? Не имею права сказать.
Благодаря вашему признанию, Бутлер, мне нет больше причины скрывать свое имя. Меня зовут Бичи Сениэль. Я пришла к Гезу условиться о встрече по вопросу выкупа корабля, бегущего по волнам. Это судно принадлежит моему отцу. Подробности я расскажу после.
Я вижу уже, что вы будете допрошены как свидетельница. Продолжайте, Бутлер.
Так вот, девушка отказалась войти, и я слышал, как они тихо говорили в коридоре. Я был разозлен тем, что напрасно засел в шкафу, но выйти не мог, пока не будет никого в коридоре и комнате. Между тем Гес возвратился с дамой, и разговор возобновился. Барышня сама расскажет, что произошло между ними. Гес бросился к двери и запер ее на ключ. Я чувствовал себя так гнусно, что забыл о деньгах. Два раза я хотел выйти наружу, чтобы прекратить безобразие. Наконец барышня вскочила на окно и спрыгнула на наружную лестницу. Гес завопил: «О, мука, лучше умереть».
Лучше умереть.
И тут подлая мысль двинула меня выйти из шкафа. Я рассчитывал на его смущение и расстройство. Я решился на шантаж и не боялся нападения, так как со мной был мой револьвер. Увидев меня, должно быть, взволнованного и бледного, Гес сначала отбежал в угол, а потом кинулся на меня, как отскочивший от стены мяч. Никаких объяснений он не требовал. «Убью, как собаку!» — крикнул он и схватил со стола револьвер. Тут бы мне и конец, но вся его дикая радость немедленной расправы передалась мне. Не знаю, кажется мне или где-то я действительно слышал странные слова: «Он получит пулю в лоб». Но в эту секунду я вспомнил их, и мою руку без прицела вместе с движением и выстрелом повело к его лбу, как магнитом. Выстрела я не слышал. Гес уронил револьвер, согнулся и стал качать головой. Потом он ухватился за стол, пополз вниз и растянулся. Некоторое время я не мог двинуться с места, но надо было уйти. Я открыл дверь и побежал к лестнице, все время ожидая, что буду схвачен за руку или окликнут. Но я опять, как и когда пришел, решительно никого не встретил и вскоре был на улице. В душе и голове гул был такой, как если бы я лежал среди рельс под мчавшимся поездом. И тут я увидел Гарви и очень обрадовался. Узнав, что он идет к Гезу, я решил, что если есть на мне какие-нибудь подозрения, лучше всего мне будет войти теперь же с Гарвием. Я думал, что барышня уже далеко. Ничего подобного, такого, чем обернулось все это несчастье, мне не пришло даже в голову. В уме стояло одно. Я вошел и увидел, и я так же поражен, как и все. Пока я здесь сидел, я внутренне отошел, а потому не мог больше молчать. Это все, что я хотел сказать.
Дайте вашу руку, Бутлер. Спасибо вам.
Не стоит. Ведь так все и было.
Теперь должна говорить я.
Желаете дать показания наедине?
Только так.
Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гарвей, вы свободны и обязаны явиться свидетелем по вызову суда.
Полисмены, присутствие которых только теперь стало заметно, увели Бутлера. Я вышел, оставив Бичи и условившись с ней, что буду ожидать ее в экипаже. Ее не было почти час. Наконец Бичи вышла и, заметив меня, обрадованно кивнула. Я помог ей усесться и спросил, желает ли она ехать домой одна.
Да и нет. Хотя я утомлена, но по дороге мы поговорим. Я вас не приглашаю теперь, так как очень устала.
Конечно, я внимательно слушаю вас, Бичи.
Гес запер дверь. Произошла сцена, которую я постараюсь забыть. Я не испугалась, но была так зла, что сама могла бы убить его, если бы у меня было оружие. Ну вот. По счастью, мне удалось вырваться из его рук. Я подбежала к окну и увидела наружную лестницу. Вот и все. Ох, как хорошо, что вы тоже пришли туда.
Увы, я не мог ничем вам помочь.
Достаточно, что вы там были. К тому же вы старались, если не обвинить себя, то внушить подозрения. Я вам очень благодарна, Гарви. Вы придете к нам вечером? В 7 часов. Я хочу вас видеть и говорить с вами.
Я приду.
А что вы скажете о корабле?
Бегущая по волнам едва ли может быть передана вам в ближайшее время, так как, вероятно, произойдет допрос остальной команды, и судно не будет выпущено из порта, пока права Сенелей не установит портовый суд. А для этого необходимо связаться с Брауном.
Я не понимаю, каким образом получилось такое грозное и грязное противоречие. С любовью был построен этот корабль. Он возник из внимания и заботы. Он был чист. Едва ли можно будет забыть о его падении, о тех историях, какие произошли на нем, закончившись гибелью Гезы и несчастьем двоих людей, Бутлера и Синкрайта, которого, конечно, арестуют.
Вы были очень испуганы?
Нет. Но тяжело видеть мертвым человека, который лишь несколько минут назад говорил, как в бреду, и, вероятно, искренне. Мы почти приехали. За этим поворотом налево дом, где я живу.
Я остановил экипаж у старых каменных ворот с фасадом во дворе и простился. Девушка быстро пошла внутрь. Я смотрел ей вслед.
Можно вздрогнуть от звука шагов не из чувства обмана, а из жажды остаться вдвоем в нетревоженном счастье снов, под владычеством чары, воздушной, как грань облаков. Можно горько бояться, что светлые хлопья тумана разойдутся, не слившись, умрут слишком рано.
Я поехал в гостиницу. Было уже 2 часа. Меня встретил Кук, который при дневном свете выглядел вялым. Цвет его лица далеко уступал розовому сиянию прошедшей ночи.
Привезли ваши вещи. Вот они все. В полном порядке. А в щель чемодана воткнуто письмо.
Действительно.
Нерок уходит в обратный путь послезавтра. Я надеюсь попрощаться с вами. Благодарю за книги и еще раз прошу извинить за вчерашнюю выходку. Но это было смешно, не правда ли? Вы, значит, видели еще одно такое же платье, как у меня. Я хотела быть скромной, но не могу. Я очень любопытна. Мне нужно вам очень много сказать.
Как ни был я полон бичи, мое отношение к ней погрузилось в дым тревоги, разогнать который могло только дальнейшее нормальное течение жизни. А потому эта милая и простая записка Дези была как ее улыбка. Я словно услышал нежный горячий голос, меняющийся в выражении при каждом колебании настроения. Я решил отправиться на Нерок завтра утром. Тем временем состояние Кука начало меня беспокоить, так как он мрачно молчал и грыз ногти. Привычка, которую я ненавижу.
Как я вам себя рекомендовал, это все верно. То есть, что я сплетник. Сплетник по убеждению, по призванию, наконец, по эстетическому уклону. Но я также и неврастенник. Да. За завтраком был разговор об орехах. У одного человека червь погубил урожай. Что, если бы это случилось со мной? Мои сады, мои замечательные орехи. Не могу представить в белом сердце ореха червя, несущего пыль, горечь, пустоту. Мне стало грустно. И я должен отправиться домой, чтобы посмотреть, хороши ли мои орехи. Мне не дает покоя мысль, что их, может быть, грызут черви.
Я надеюсь, к вечеру, когда среди толпы, музыки, затей и цветов загремит карнавальное торжество, у вас все пройдет.
Я смотрю на все это без радости. Мне рисуется такая картина. Во мраке расположены сильно озаренные круги, а между ними черная тень. На свет из тени мчатся веселые простаки. Эти круги — ловушки. Там расставлены стулья, зажжены лампы, играет музыка и много хорошеньких женщин. Томный вальс вежливо просит вас обнять гибкую талию. Талия за талией, рука за рукой, наполняют круг звучным и упоительным вихрем. Огненные надписи вспыхивают под ногами танцующих. Они гласят: «Любовь навсегда! Ты муж, я жена! Люблю и верю в невозможное счастье! Жизнь так хороша! От отдадимся веселью, а завтра рука об руку до гроба вместе с тобой и так далее. Пока это происходит, в тени едва можно различить силуэты тех же простаков, то есть их двойники. Прошло, скажем, 10 лет. Я слышу там зевоту и брань, могильную плиту будней, попреки и свару, тайные низменные расчеты, хлопоты о детишках, бьющих, валяясь на полу ногами в тщетном протесте против такой участи, которую предчувствуют они, наблюдая кислую мнительность когда-то обожавших друг друга родителей. Жена думает о другом. Он только что прошел мимо окна. «Когда-то я был свободен, — думает муж, — и очень любил танцевать вальс. Кстати, вы не слышали ничего о Флоре Салье? Маленькая актриса, приехавшая из Сан-Риоля».
«Нет, не слышал».
«О, я вам расскажу. Ее содержит Чемпс, владелец бюро похоронных процессий. Оригинал Чемпс завоевал сердце Салье тем, что преподнес ей восхитительный бархатный гробик, наполненный ювелирными побрякушками. Его жена разузнала, и вот когда они...»
«Простите, но мне необходимо идти. У меня неотложные дела. Где моя шляпа?»
«Это?»
«Да, благодарю. Мы еще поговорим. Всего доброго».
«Когда вернетесь, я расскажу. Тут еще одна история, которая... Желаю успеха!»
Видя, что Кук действительно сплетник, и спасаясь от его болтовни, я решил увидеть Дейзи, не откладывая это на завтра. Громкий свист Кука выразил окончательное исчезновение его неврастении. Я разыскал нырок, стоявший, как указала Дейзи, неподалеку от здания таможни, кормой к берегу, в длинном ряду таких же небольших шхун. Увидев Больта, который красил кухню, сидя на ее крыше, я спросил его, есть ли кто-нибудь дома.
«Одна Дейзи. Проктор и Табаган отправились по вашему делу. Их позвала полиция. Пошли и другие с ними. Я уже все знаю. Замечательное происшествие. По крайней мере, вы избавлены от хлопот. Она внизу».
Я сошел по трапу во внутренность судна. Здесь было 4 двери. Не зная, в которую постучать, я остановился.
«Это вы, Больт? Кто там? Войдите. Не заперто».
Я вошел, очутясь в маленьком пространстве, где справа была занавешенной простыней койка. Дейзи сидела между койкой и столиком. Она была одета и тщательно причесана в том же кисейном платье, как вчера, и, взглянув на меня, сильно покраснела. Я увидел несколько иную Дейзи. Она не смеялась, не вскочила порывисто, взгляд ее был приветлив и замкнут. На столике лежала раскрытая книга.
«Я знала, что вы придете. Вот мы и уезжаем завтра. Сегодня утром разгрузились так рано, что я не выспалась, а вчера поздно заснула. Вы тоже утомлены, вид у вас не блестящий. Вы видели убитого капитана?»
Я рассказал ей все, но ничего не упомянул о Бичи. Дейзи слушала молча, подбрасывая пальцем страницу открытой книги. В углу я заметил висевшее желтое платье с коричневой бахромой.
«Вам было страшно? Я представляю, какой ужас!»
«Это еще так свежо, что мне трудно сказать о своем чувстве. Но ужас... Это был внешний ужас. Настоящего ужаса, я думаю, не было».
«Чему вы улыбнулись? Вы увидели это платье и вспомнили? О, как вы были поражены! Я дала слово никогда так больше не шутить. Надеюсь, вы простили меня?»
«Разве можно на вас сердиться?» «Нет, я не сердился. Я сам чувствовал себя виноватым, хотя трудно сказать почему. Ну, вы понимаете».
«Я понимаю. Я всегда знала, что вы добры. А я просто глупа. Знаете, в тот вечер Табаган пристал к толпе игроков и не мог отстать, потому что ему здорово везло. Но ведь и мне хотелось повеселиться, не так ли? Я попыталась увести его. Дейзи, ступай домой, сказал он. Ты видишь, как мне везет. Это ведь все для тебя? В то время у меня возникло одно очень ясное представление. Со мной иногда это случается. Я представила, что иду одна по разным освещенным улицам и где-то встречаю вас. Я решила наказать Табагана и, скрипя сердце, стала отходить от того места все дальше и дальше. А когда я подумала, что в сущности никакого преступления с моей стороны нет, вступило мне в голову только одно. Скорее, скорее, скорее. Редко у меня бывает такая храбрость. Я шла и присматривалась, какую бы мне купить маску, но мне все было не по карману. Наконец хозяйка подала это платье и сказала, что уступит на нем. Таких было два. Первое уже продано, как вы сами, вероятно, убедились.
Дейзи, я...
Нет, я ничего не хочу знать. Мне просто не повезло. Надо же было так случиться. Ужас, что такое, если порассудить. Тогда я ничего, конечно, не знала и была очень довольна. Там же я купила полумаску, а это платье, которое сейчас на мне, оставила в лавке. Потом туда-сюда надо было спасаться, потому что ко мне начали приставать. Ого-го, я бежала, как на коньках. Дойдя до той площади, я стала остывать и уставать, как вдруг увидела вас. Вы стояли и смотрели на статую. И тут мне одна женщина оказала услугу, вы знаете, какую. Я вернулась и стала представлять, что вы мне скажете, и произошла неудача. Я так рассердилась на себя, что немедленно вернулась, разыскала гостиницу, где наши уже пели хором, так они были хороши, и произвела фурор. Спасибо Проктору, он крепко рассердился на Табагана и тотчас послал матросов отвезти меня на нырок. Представьте, Табаган явился под утро. Да, он выиграл. Было тут упреков и мне, и ему. Но теперь мы помирились.
Милая Дейзи, я пришел с вами проститься. Когда мы встретимся, а мы должны встретиться, то будем друзьями. Вы не заставите меня забыть ваше участие.
Никогда. Вы тоже были ко мне очень-очень добры. Вы такой...
Какой?
Вы добрый.
Ну, мне пора.
О! Я подниму. Вот. Ваша шляпа.
Зачем так? Я бы сам. Прощайте, Дейзи.
Прощайте.